Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Московское музыкальное издательство Solid Records. Наш гость, глава издательства Андрей Гаврилов. Он говорит: для того, чтобы выпустить сегодня музыку не очень большим тиражом, не нужны миллионы. Это сказки. Процентов 90 музыки я выбираю или нахожу сам. Поскольку я не издаю рок или поп-музыку, а значит, нет опасения, что завтра ее кто-то у меня перехватит, я имею такую роскошь, как возможность чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но на оставшиеся 10% наше внимание обращают друзья и знакомые. Издательство Андрея Гаврилова специализируется не только на музыке, но и на бардовской классике. Solid Records выпускала песни Высоцкого, Галича, Булата Акуджавы, Юлия Кима, Вероники Долиной и других. Гаврилов вырос на этих песнях, и выходящие диски – это дань его давней любви. Издатель уверен, что если когда-нибудь интересующиеся будут обращаться к записям бардов, они предпочтут продукцию именно Solid Records, поскольку она лучшая по качеству. Беседа с Андреем Гавриловым. Эфир 2 мая 2002 года. Представляем фирму Solid Records. Гость – глава Solid Records, москвич Андрей Гаврилов. Андрей, как называется ваша студия и почему она так называется?
Я бы не назвал это студией. Студия – это всегда нечто звукозаписывающее. Это скорее издательская фирма. И я вижу такую же разницу, как между издательством книжным и типографией. В принципе, студия пишет то, что ей оплачивают. Сегодня приходим мы с вами, поем русские народные романсы дуэтом. Завтра приходит Ростропович и играет. И студии, в общем, примерно все равно, что писать, если она обладает техническими для этого возможностями. А фирма издательская выбирает, что будет она издавать. Все-таки Ростропович или нас с вами. Вот в этом разница. Поэтому как студии таковой у нас нет. В Москве столько свободных студий, с которыми можно всегда заключить договор, в зависимости от их возможности записать ту или иную музыку, что, в общем, иметь свою студию можно, но не обязательно. А издательская фирма, которая называется Solid Records, она выбирает ту музыку, которая, соответственно, будет записана на тех или иных студиях, и потом уже будет издана для того, чтобы спасти человечество.
И какую же музыку выбирает ваша фирма, издательская фирма Solid Records?
Наша издательская фирма Solid Records выбирает только ту музыку, которая интересна и нравится мне. Это абсолютный деспотизм.
Какая же музыка нравится руководителю, владельцу?
И полномочному представителю. Мне трудно сказать, потому что еще когда я был чисто слушателем в эпоху фирмы «Мелодия», я покупал самые разные пластинки, потому что мне нравились самые разные музыки. От Гийома де Машо, с которым в свое время меня, как и, наверное, очень многих других в СССР, познакомил Лёша Козлов, играя его музыку в джаз-роковой обработке, до, вот как вы видите, Курёхина, Говоронского, до трио Ганелина и так далее. От самых старых до самых современных форм. Очень мало видов музыки, которые я не переношу и которые я не приемлю как факт. Например, я не приемлю как факт поп-музыку. Не принципиально. А, наверное, просто потому, что это та музыка, которая ничего во мне не затрагивает, оставляет меня абсолютно равнодушным. Поэтому она мне неинтересна. Поэтому мы ее и не издаем. Наверное, что-то можно еще придумать, что я не люблю, но как-то сходу больше в голову не лезет. Хотя попса, конечно, бывает разная. Первый концерт Чайковского и «Времена года» Вивальди тоже уже постепенно превращаются в попсу и музыку для лифтов.
Ну да, и дантистов. Андрей, да. Ну хорошо, для того, чтобы выпускать какие-то пластинки, для того, чтобы готовить и записывать, нужны какие-то капиталы, возможности и так далее. Вот как, вот вы же не, сказать, не с мороза пришли всем этим заниматься, наверное, какая-то была база.
В свое время мы все пришли с мороза, потому что началось это в 93-м году. Тогда фирм, которые занимались подобным делом, было немного. Тех из них, кто остался до сегодняшнего дня, осталось совсем мало. Но мы ни в коем случае не были первыми. И в то время компакт-дисков с российской музыкой, которые бы поступали к российскому слушателю, было тоже очень немного. В чем-то времена были проще, чем сейчас. И финансовая база нужна была, и я очень благодарен тем людям, которые в свое время мне в этом помогли. Для того, чтобы выпустить пластинку или диск теперь не очень большим тиражом, а мы очень часто работаем с той музыкой, которая, к сожалению, большие тиражи не выносит, но не нужны миллионы, это все сказки. Для того, чтобы выпускать столь модно сейчас в России поп-роковую, то есть сладкий рок или чуть-чуть прирок-н-ролльную попсу, да, там нужны большие деньги, потому что нужно снимать клип, нужно устраивать музыкантам концерты, нужно то все. Там совершенно другие правила игры, они меня не интересуют, я в эти игры не играю. А в нашей музыке, конечно, какая-то база нужна, но она достаточно человечна, скажем так.
Вы сами находите эту музыку, вы ее ищете, или вы выбираете из огромного числа предложений? Как вообще происходит вот этот вот издательско-творческий процесс?
Конечно, процентов 90 я выбираю или нахожу сам, хотя, наверное, слово «выбираю» здесь точнее. Поскольку нас мало интересует то, что вот сегодня мы не издадим Пупкина, так значит, завтра его перехватят, мы можем позволить себе такую роскошь, как чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но очень часто, все-таки вот в оставшиеся процентов 10, мы получаем дельные советы. Например, столь милый нашему сердцу ансамбль 433 Алёша Айги, на них мое внимание в свое время обратил Дима Ухов. И не просто обратил, а прицельно привел меня на концерт, 2-3 раза заставил меня туда пойти и, в общем, проедал плешь, что обрати на них внимание. Так, в общем, началось наше сотрудничество с Лёшей Айги и его ансамблем. Касается 90% всего остального, то это или то, что, повторяю, я выбрал, отобрал, нашел и так далее, или то, что после первоначального отбора уже как-то пошло, потому что обе стороны довольны формой сотрудничества. Например, я знаю, что Слава Гайворонский, даже если не предложит мне свой новый диск по каким-то причинам, то обязательно скажет, что он над ним работает. И если мне это будет интересно, а мне всегда интересно, что он делает, я, естественно, спрошу у него, какие могут быть условия сотрудничества и так далее, и так далее. И если мы совпадем, то мы будем выпускать эту пластинку.
Насколько я знаю, выпускаете или выпускали не только продукцию музыкально интересную, не только эстетически интересную, но также и бардовскую классику, то есть то, что наполнено значительным словесным, идейным, да, содержанием, литературным. Вот не могли бы вы немножко об этом рассказать? Вы выпускали ведь и Высоцкого, и, кажется, Галича.
Высоцкого, например. Галича, Акуджаву, «Великую тройку». И из всех остальных, пожалуй, только Веронику Долину, один диск Юлика Кима, и если считать при бардовском движении ансамбль «Последний шанс», то два диска ансамбля «Последний шанс» с их записями 70-х годов, когда был золотой состав ансамбля. Я думаю, что все это последствия советского воспитания. Нас настолько приучили в свое время внимательно относиться к слову и к словам, что лучшие представители бардовской песни меня не могут оставлять равнодушными и не оставляют. И мне даже не очень важно, музыкальная это часть музыкальной культуры или какой другой. Точно так же, как поп-механика, в общем-то, если разобраться, это скорее часть какой-то театральной, визуальной культуры, а та музыка, которая от нее сохраняется, это как, опять же, пользуясь выражением Димы Ухова, это скорее саундтрек к представлению. Он может быть более или менее интересный, но он не дает полного представления о поп-механике. Так, конечно, если взять отдельно музыку бардов, причем всех трех великих, да, кого ни возьми, представьте себе симфоническую сюиту на мелодии Галича, да, или на мелодии... Ну, хорошо, Акуджаву я еще готов подумать, потому что я знаю, что такое делали. Я не знаю, удачно или нет, но я знаю, что делали. И, по-моему, из этого ничего не получится, точно так же, как сборники их стихов, это не то же самое, что их песни.
Когда еще хоть строчка сочинится, от вас не скроет ваша ученица, а чтобы от чтенья был хоть малый порог, любовь мою читайте между строк. Когда же вам наскучит это чтение, мое включите жалобное пение, остановитесь, отложив блокнот, любовь мою услышьте между нот. Гнетет и призывает проза, и вот цветет и оживает роза, та, что увяла в прошлые века, но на столе у вас стоит пока. Когда усталость мне глаза натрудит, а может, старость мне уста студит, и побелеет черный завиток, и из зерна проклюнется росток. Пускай судьба, таинственный биограф, оставит мне единственный автограф. Пускай блуждает в предрассветной мгле любовь моя, тень ваша на земле.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В нашей студии «Москвич» Андрей Гаврилов, глава музыкального издательства «Solid Records».
Я вырос, наверное, можно так сказать, на Галиче, на Высоцком, на Акуджаве, если брать эту сторону культуры, не будем говорить музыки или поэзии. И, конечно, они где-то засели в душу, и мне хотелось их издать. Тем более, что в том, что касается Высоцкого и Галича, их издается или издавалось в свое время немало, но я совершенно спокойно могу сказать, что наши издания лучшие. И если когда-нибудь все-таки через сколько-то лет эти авторы будут интересны в дальнейшем, ну, не человечеству, а хотя бы исследователям, то я убежден, что они будут обращаться к нашим записям, потому что они лучшие по качеству и лучше всего сделаны.
Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие лютей, только потому, что так положено. Я прошу прощенья у людей. Воробьи попрятались в скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня простите, грешники, подлого простите, подлецы.
Андрей, вы в архивах «Радио Свобода» ищете какого Галича? Какого вы возьмете, если найдете, а какого нет?
Я не знаю, что я могу найти, поэтому я не могу сказать, что я не возьму.
Но разговорный, передачный Галич вас интересует?
Давайте скажем по-другому. До тех пор, пока должным образом не издан песенный Галич, я не готов ответить на этот вопрос. Галич песни, стихи, так условно, да, как Пушкин стихи, поэмы. Галич песни и стихи издавался в России, и, в общем, он издан, наверное, процентов на 90. Издан, с моей точки зрения, позорно. Звук не реставрирован, пленки случайные. Поэтому для того, чтобы представить Галича как барда, да, как вы сказали, хотя я не уверен, что это правильное слово в данном случае, давайте издадим сначала его песенное наследие или хотя бы песенно-стихотворно-читаемое наследие, а потом уже посмотрим, что там осталось за бортом. Разговоры, интервью, передачи. Это я просто сейчас не готов ответить.
Скажите, пожалуйста, проект «Курёхин». Я видел 6 дисков, составляющих на полке слово «Сергей», теперь будет 7.
Нет, уже 8 вышло. Пока мы с вами разговариваем, в Москве вышли 7-й, 8-й. 7-й с пробелом, ибо между словами полагается пробел, и 8-й с буквой «К». Дальше пойдут еще, соответственно, остальные буквы, получится «Сергей Курёхин». Кроме того, будут изданы диски. Помните, в свое время у нас выходило собрание сочинений какого-нибудь автора в Академии, да? А потом выходили такие тома «Спутники». Вот будет несколько томов «Спутников». Есть несколько программ, которые мы не можем назвать программами Курёхина. Он или там сессионный музыкант, или он наравне с кем-то, но ни в коем случае не единоличный автор. Например, записи с Анатолием Вапировым, записи с Владимиром Чекасиным, записи с Хансом Кумфом и так далее. Вот эти записи тоже будут выпущены, и они будут при серии, но не в серии, потому что вот та серия целиком авторская. Сколько всего будет дисков? Ну, считайте, Сергей Курёхин – это 14 дисков с пробелом. И еще как минимум, наверное, дисков 6, 8, 10 других записей. Это далеко не полный Курёхин. Параллельно его вдова Настя выпускает в Питере его саундтреки. Они не входят в нашу серию. По договоренности саундтреки, музыка к кинофильмам – это целиком ее ипостась. Она этим занимается, она их периодически выпускает. Что-то выходило раньше, что-то выходило, и, может быть, будет выходить, я не знаю, планов, на замечательной московской фирме «Длинные руки». Несколько дисков Курёхина у них было. Это все не пересекающиеся проекты.
Вы были знакомы с Курёхиным?
Да.
Вы посвящали его в планы своего проекта?
Тогда не было такого проекта. Мы с ним обсуждали вообще проект, что бы мы с ним хотели выпустить. Я помню, когда мы виделись с ним последний раз, он был у меня дома и пытался что-то наиграть на моем жутком разбитом пианино моей дочки Сони в качестве как-то шутки гения, но шутка гения получилась не очень, потому что пианино издавал любые звуки, кроме тех, которые нужны были Сергею. Он сказал, что ему хотелось бы издать диск, чем-то напоминающий японскую музыкальную коробочку, которую, когда берешь ее в руки, каждый раз звучит по-другому. Вот на этой технической проблеме мы с ним застряли и дальше как-то не двинулись с места.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях джазовый ансамбль Сергея Курёхина со своей импровизационной композицией, в которой он использует элементы джаза, рока и шоу. Прошу вас, встречайте ансамбль Сергея Курёхина.
«Свобода» Вы слушали беседу с гостем нашей пражской студии, главой московского издательства Solid Records Андреем Гавриловым. И мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Гость программы – писатель Андрей Битов. Интервью приурочено к 65-летию прозаика и эссеиста. Предстоит выход сразу нескольких битовских книг. «Империя в четырех измерениях». Сборник эссеистики «Пятое измерение». Четвертым измерением Битов называл время, а пятым – память. Главным себе писатель считал то, что он урожденный петербуржец в нескольких поколениях, ленинградец с 1937 года. Первое воспоминание – начало войны и блокады. Это главное. Все остальное – попытка понять эту жизнь, чем он и занимается приблизительно полвека, и не понимает столько же. «Одно могу сказать», — говорит Битов, — «я всегда писал, что хотел, и говорил, что думал. Я профессиональный литературный агент. Я предлагаю свою рукопись. У меня всегда находится еще более профессиональный человек под названием редактор, как правило, мой союзник, который помогал тексту проплыть среди Сцилл и Харибд, главных редакторов и цензоров. И какой-то максимум текста удавалось печатать и при советской власти. Потом все изменилось, и, может быть, сейчас-то и возникли профессиональные условия для писателя. «Факты и мнения» передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 21 мая 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Наш гость – писатель Андрей Битов, президент Российского пен-центра. Так вот, Андрей Георгиевич, я повторю свой вопрос. О чем из того, что интересно вам, о чем вам хотелось бы сказать, вас в тех интервью, которые вы давали, это десятки, сотни, очевидно, интервью, вас не спросили?
Вопрос, как называется, на засыпку. Это так же, как надо попробовать радиоаппаратуру и сказать что-нибудь, и теряешься, что сказать. Вот, и получается, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять.
Но при этом это не массаж, прошу вас.
Да. Так что, вообще говоря, интервью – дело, которое вызывает впоследствии похмелье. И интервью, чтобы оправдать его, каждый раз ищешь, что внутри этих вопросов, ты все-таки скажешь поверх вопросов, то есть именно свое внутреннее. То есть в каждое интервью стараюсь забегать какой-то мне сокровенный смысл, независимо от общего и стандартного набора. Я думаю, что я именно и стараюсь рассказать обо всем. То есть суметь не ответить ни на один вопрос, а все-таки протянуть какую-то линию. Есть одно правило, пожалуй. Очень трудно представить себе, как и чем заинтересовать публику. Но тогда, значит, говори о том, что тебя интересует сейчас. Как ни странно, это иногда имеет совершенно адекватное звучание и доказывает, что, в общем, все люди в одном варятся.
В общем, вы сейчас сделали именно то, о чем вы говорите. Вы не ответили на мой вопрос, он был, возможно, слишком общим. Но позвольте, я вам тогда поставлю более конкретный вопрос.
Да, пожалуйста.
Естественно, когда вы даете интервью, когда вы говорите, вы вылепливаете какой-то собственный образ. Писатели делают это регулярно. Ну, Хемингуэй, человек, готовый к удару. К удару кулаком, к удару оружием, то есть боевой человек. Чарльз Буковский, Забулдыга, Ханыга, если хотите, Бабник, вот он так пишет, и таким он был, и такой образ свой, если лепил, то лепил. Маяковский, который хотел быть агитатором, горланом, главарем. Кем хотите вы быть в этом вылепленном образе?
Вы знаете, это происходит для меня, кстати, независимо. Я знаю, что сейчас есть модное новорусское слово «пиар», и постмодернисты последней формации пытаются слепить так или иначе образ. И я больше наблюдаю отражение собственного образа. Иногда он у меня поражает, иногда удивляет. Вмещаются очень разные. Значит, внутри этого хочется нащупать, кто ты есть на самом деле. Кто ты есть на самом деле, это совсем непростой вопрос для меня лично. Он меня и занимает.
Теперь давайте мы представим себе вот такую гипотетическую ситуацию. Мы едем с вами в поезде. Мы ничего друг о друге не знаем. Я никогда не видел ваши фотографии. Понятия не имею о том, что существует такой писатель Андрей Битов. И, мало того, ничего не читал. И мы разговариваем. Я у вас, как и вы у меня. Спрашиваем, кто вы?
Я чемпион мира по переезду в поезде. Петербург-Москва, в частности. Сколько я проделал раз этот маршрут, соединяя в своей биографии оба города, наверное, значит, я заслуживаю звания почетного железнодорожника хотя бы на Октябрьской линии железной дороги. Чем любопытен этот поезд? Там еще со стародавних времен, особенно в «Красной стреле», все встречаются случайно и могут друг перед другом хвастаться, чем они и занимаются. Майор прибавляет себе звезду, инженер прибавляет себе оклад, многоженец прибавляет себе жен, а одноженец прибавляет себе жен и так далее. Так что вот, если уж совсем по-честному, то самая большая информация – это то, что я урожденный петербуржец в нескольких поколениях, урожденный ленинградец с 1937 года, что первое мое воспоминание – это начало войны и блокады. Я думаю, что вот это и есть основное. Так что отдел кадров прав, когда заставляет вас заполнять именно эти данные первыми. Когда, где и кто. Больше информации не содержу. Все остальное – попытка понять эту жизнь, чем я и занимаюсь приблизительно полвека, более-менее сознательно, скажем. И не понимаю все столько же.
Как писатель, как мыслитель, ибо однажды вы обронили такую фразу, что я не профессиональный писатель. Искренне вам скажу, мне это показалось кокетством, а вы?
Пушкинская формула «не продается вдохновение, но можно рукопись продать», она в моем случае работала. И поскольку я все-таки рос и при Сталине, и при Хрущеве, и потом прозябал при Брежневе, то есть много чего исторического русского пережил, то всю цензуру. Одно могу сказать, что я всегда писал, как хотел, и то, что думал. Значит, следовательно, это все умещалось. Значит, либо в ящик стола, либо потом. Ну, я более-менее профессиональный, собственный литературный агент.
То есть вы на самом деле собственный отдел пиара, если
ну,
хотите?
Да, литературный агент. То есть я просовывал рукопись и печатал книгу. У меня находился всегда еще более профессиональный человек под названием редактор. Как правило, он был мой союзник, который помогал тексту проплыть через эти, значит, ссылы, харибты главных редакторов, цензоров и всего прочего. И какой-то максимум возможного текста удавалось печатать и при советской власти. Потом все изменилось. И, может быть, сейчас-то и возникли профессиональные условия для писателя. Может быть, сейчас они возникли. То есть учесть аудиторию, учесть спрос. Но мне уже поздно меняться. Я пишу то, что я пишу, и то, что я могу продолжить. Для меня важно развитие. Если я способен сделать следующий шаг, который измеряю только я сам внутри, снаружи он, может быть, объективно не виден, то я способен писать. Если я внутренне не могу сделать этого шага, то есть какую-то следующую для себя приоткрыть штуку, то я и не пишу.
Но первая книга, которая вам принесла международную известность, ваш «Пушкинский дом», это, естественно, не была ваша первая книга, ибо у вас в 1963 году вышел первый сборник рассказов, это был роман. Романов вы больше не пишете. В чем дело?
У меня роман был и после этого.
Я говорю о сегодняшнем дне.
Ну вот давайте, значит, рассмотрим. Поскольку, значит, я существовал, я упомянул в этом времени, когда информация о литературе была очень порушена и сокращена, и мы все начинали как бы заглатывать, и мои коллеги из воздуха не знали ни западную литературу, ни находившуюся под запретом написанную в эмиграции или пораженную в правах литературу. Это сейчас можно прочесть и выбрать все. Это была какая-то такая палеонтология, которая откуда-то набиралась друг от друга по слуху, по запаху. Следовательно, основная ориентация у меня была на русскую классику, которая до 17-го года, значит, писала так, как она писала. А потом уже искажалась новыми обстоятельствами. И там, вот смотрите, сколько написано русских романов. Существует такое явление, как русский роман. И в то же время его нету. Ну что такое? Евгений Онегин – это роман в стихах. «Герой нашего времени» – это роман в новеллах. «Мертвые души» – это вообще поэма, да? Вот вам «Золотой век». Это наше золото. Ну, относительно профессионально работал Достоевский. потому что, значит, по-моему, он часто провоцировал эту вынужденность, но ему денежки были нужны. Много ли написано по-настоящему романов? Каждый роман в русской литературе я воспринимал как какой-то, ну, грандиозный поступок всей жизни, да? То есть это не просто профессиональный жанр, который заполняется каким-то образом. Ну, как на Западе научились писать романы. И писали их до возникновения кино и телевидения серийно. В России этого все-таки не было. Роман был открытием и новым совершенно событием и в литературе, и в судьбе. В 20-м веке это тоже поддержал. Вы не очень много перечислите романов, допустим, от «Тихого Дона» до «Доктора Живаго», да?
Ну, перечислить, наверное, можно немало. Тем не менее, когда вы говорите о Западе, на Западе продолжают писать романы серийно и после телевидения, и после кино, и с интернетом. Но, простите, Андрей Георгиевич, я должен напомнить по времени. Говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участник передачи, наш гость, писатель Андрей Битов. Передачу ведет Лев Ройтман, Прага. И продолжим. Прошу вас, Андрей Георгиевич, вы хотели продолжить.
Ну, нет, у меня все-таки 3 романа постоянно публикуются и переиздаются. Это «Улетающий монахов», «Пушкинский дом» и «Оглашенный». А еще один роман я дописываю до конца жизни. Это «Преподаватель симметрии». И буду так потихонечку его дописывать, поскольку он несет такую структуру, что движется постепенно. Каждая глава является самостоятельным произведением. Так что вот еще один будет, но я вовсе не собираюсь придумать еще что-то.
Вы упоминали авторов особых русских романов, которые вроде бы имеют и нероманный подзаголовок. И коль скоро вы уж упомянули эти романы, я вспомню Маяковского, его обращение к Есенину. Он пишет там о Некрасове. Вот Некрасов Коля, сын покойного Алеши и так далее. И замечает, этот нам компания, пускай стоит. Кто вам компания в сегодняшней русской литературе?
Ну, вообще, выживание при советах и без времени, оно было связано с системой дружбы, потому что другого круга и спроса не было. У меня образовался круг друзей, которому я верен и до сих пор. Один мой друг, он архитектор, не обязательно это именно писатель, Александр Великанов, замечательный архитектор и художник театральный, он сказал как-то так. Я не знаю, как так получилось, но мой друг художник – лучший художник, мой друг писатель – лучший писатель, мой друг композитор – лучший композитор, следовательно, я лучший архитектор. Вот мне нравится эта формула. То есть ты держись своего круга и поднимай его. Мне везло несколько раз. У нас образовался в конце 50-х, в начале 60-х определенный круг непечатных авторов в Ленинграде. Трагично. Многие умерли, многие уехали. Некоторые даже покончили с собой, некоторые сошли с ума. Это нелегко было все это, по-видимому, выдержать. Там были писатели классные, вот моего призыва, Рид Грачев, Генрих Шеф. Некоторые из них еще судьба их ждет, по-моему, в смысле читательское и писательское признание. Потом Москву я присоединялся, значит, или Москва меня присоединяла, как там... Были друзья, так они и есть. Совсем рядом коллеги нет. В этом-то и смысл, что писатель все-таки один и единственный. Нельзя сказать, кто крупнее, кто лучше. Главное, чтобы он был единственным. Я пытаюсь быть Андреем Битовым, а не тем другим. Это мне удается легче всего.
Вы говорили о друзьях в одном из интервью. Вы это друзья, это люди вашего поколения, как я понимаю. Вы сказали, мое подлое поколение. Чем оно подлое?
Я так сказал?
Да, вы так сказали. Это было 2 года назад, интервью 7 июня 2000 года, газета «Известия». Мое подлое поколение.
Если я сказал, значит, там был более-менее контекст, который это оправдывал. Контекст я не помню. А так я не скажу, конечно, что оно подлее других. Я думаю, что каждое поколение подлое, если оно слипается в эту категорию. Вот, если оно становится вот такой категорией. Ну, сказал, может быть, как-то вырвано. Я думаю, что есть недостатки. Я себя не отношу к шестидесятникам, мне надоел этот разговор. Уверяю, что 60-летник, а только потому, что я родился на 60-й параллели, мне за 60, и мои дети родились первые в 60-е годы. Вот это все. А никакой ни группы, ни общей идеологии я не вижу. И всякая попытка слепить группу, я тут придерживаюсь великого взгляда Курта Воннегута, что это гранд фалон, то есть ложный карас. Люди одного выпуска, люди одного призыва, люди и так далее. Подлинные как раз это люди, встретившиеся на жизненном пути. Изумительная классификация Курта Воннегута, она работает, она буддийская, пожалуй. Вот люди, встретившиеся на моем пути, это мой как раз, и я не могу его никуда присоединить и назвать словом поколение. Но какая может быть вот эти общая полость? По-видимому, слишком верили, что все, что им достается по жизни, им положено.
Андрей Георгиевич, говоря о поколении, о ваших друзьях, вы упомянули печальный факт, что их не печатали, и вас не печатали. Вот есть писатели, для которых бедой становилось то, что они слишком поздно начали печататься. У вас ситуация совершенно иная. Вас слишком рано перестали печатать. Вам тогда было сколько?
Ну, в общем, да, так как-то замкнуло. В 76-й у меня был успешный год, в 77-м меня стали закрывать совсем. Но это не значит, что печатали все. Это то, что я смог протиснуть, что называется. С 77-го года, по-видимому, уже были в некоторых службах информация, что Пушкин Свидом уплыл. В 78-м он уже вышел в Америке. Вот, значит, в 77-м я почувствовал такое закрывание. А в 76-м хорошо вышел, успел. На максимуме, на потолке.
Как это на вас повлияло, что вас перестали печатать?
Да я по-своему уже привык. Я же не такой наивный был, чтобы знать, что вот эти тексты не печатают по ошибке. Но проходило время, кое-что устаревало, и устаревшее за счет некоторого все равно продвижения времени и какого-то растягивания цензуры, устарев, они становились более проходимыми. Конечно, унылое такое занятие. Я тогда это определял как плавание на скорость в ртути. Вот попробуй, помаши так ручками. Но унывать не стоило никогда.
Вас после Пушкинского дома широко издают на Западе. У вас вышло несколько изданий в Германии, во Франции. Вас издают в англоязычном мире и издают, естественно, в России. Вы лауреат многих премий, победитель многих литературных конкурсов, но, скажем, в таком конкурсе российском, как русский бестселлер, вам определенно не место. Вас это никогда не смущает, не печалит?
Нет, меня это не печалит. У меня свой ритм, свой режим, своя судьба, это уже ясно. Потому что из 65 лет, 45 я нахожусь на своей дистанции.
Кого вы видите своим читателем? Видите ли вы вообще читателя своего, когда пишете?
Когда-то я для себя сформулировал, если тебя в твоем смысле, в том смысле, в каком ты хотел, поймет хотя бы один человек, то ты уже не безумец, потому что два одинаковых безумия не встречаются. Вот, значит, один читатель, который не считает меня безумцем, он, по-видимому, существует в воображении. А потом я натыкался на людей, которые действительно каким-то образом, мне кажется, за счет своего безумия принимали близко к сердцу, скажем.
Но а зачем вы пишете? Что вы хотите мне сказать?
А вот вам, может быть, и ничего.
Понимаете, подо мной
читатель. Ну, я понимаю, я не хочу вас обижать. Вот. Дело в том, что литература – дело такое же точное, как и математика, и физика. То есть это достаточно научно и точно. И это метод познания. Когда я пишу, я начинаю что-то понимать. В нормальной жизни я, как и все нормальные люди, погружен в некоторое неведение и непредставление, что же происходит, как все видно. В отличие от тупиц, которые уверены, что все именно так, потом больно наталкиваются на то, что не так. А вот когда кладешь на бумагу слова, если они у тебя ложатся, тебе вдруг на какую-то секунду становится ясно то, о чем ты пишешь. Вот я думаю, ради этого.
То есть, фактически, вы хотите самому себе что-то сказать?
Да, безусловно.
И затем я, обобщенный читатель, я понимаю, не я лично, но и я лично, пытаюсь втиснуться в вашу шкуру для того, чтобы понять о вас и о себе одновременно.
Я не о себе пишу. Это когда я становлюсь инструментом. Вот я инструмент. Значит, мой герой еще более инструмент. Способ как-то познать мир и отразить его. Я не совсем я. Вот одна, последняя моя книга, такая своеобразная автобиография «Неизбежность ненаписанного», в 98-м году она вышла. Она построена по этому принципу. Я стал искать, а что же я о себе написал. Я обнаружил, что очень мало я написал именно о себе, хотя очень много как способ, как метод написано мною от «я». Но этот «я» совсем не «я». Вот я составил такую книгу и с удивлением сам ее прочитал.
Спасибо, Андрей Георгиевич. И продолжайте писать для себя, для меня, для других, для всех нас. Вам 65, мы накануне полукруглого юбилея, как мы заметили. И поздравляю вас с 65-летием наступающим. Это была передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Время, к сожалению, истекло. Участником разговора был писатель Андрей Битов. Вел разговор Лев Ройтман. Всего доброго.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0.
Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.